Александра Никитична Анинская. «Чужой хлеб». Читает Рина Александрова. Глава первая. Аленушка. На крутом берегу маленькой, но светлой и быстрой речки лепилась бедная деревушка, состоявшая всего из какой-нибудь дюжины домиков. Домики эти, полуразвалившиеся, почернелые от времени, грустно смотрели на мир Божий своими крошечными окошечками, часто вместо стекол заткнутыми бумагой. Еще летом, когда кругом все зелено, когда с одной стороны откос берега покрывался мягким ковром свежей травы, а с другой виднелись поля с молодыми всходами хлебов, деревенька могла показаться довольно сносною. Но зимой, когда все кругом было завалено снегом, когда самые домики казались до половины закрытыми в нем, зимой, вероятно, мало кому пришла бы охота поселиться здесь. Внутренность этих домиков вполне соответствовала их наружности. Они были темны, грязны, закоптелыми стенами и потолками, по большей части без труб. Летом в них было темно и душно, зимой дуло из щелей. Непривычный человек не выжил бы здесь и недели, но хозяева привыкли к своим жилищам. Они, конечно, не прочь бы выстроить дома попросторнее и почище, проделать большие окна, вывести красивые печи. Да ведь на все это нужны деньги. А откуда их взять, когда земля песчаная, хлеба родит немного? Ни фабрик, ни заводов, где бы можно было заработать лишний рубль, поблизости нет. В одной из изб, едва ли не самой бедной и ветхой, около окна на скамейке сидела девочка лет 8. Она держала на коленях толстый холстинный мешок, а в руках — иголку с ниткою. Вероятно, ей следовало шить, но на самом деле работа мало занимала ее. Она заглядывала в окно, через которое виднелась толпа деревенских ребятишек, собравшихся играть на берегу речки, и беспрестанно повторяла однообразным заунывным голосом. «Баба, пусти меня поиграть с ребятками». Эта просьба, повторенная несколько раз, видимо, надоела, наконец, старухе, копошившейся около печки. «Полно тебе ныть-то!» — прикрикнула она на ленивицу. «Ты кончи работу, да тогда и иди себе играть. Срам какой! Целый день таскает мешок, да шить не может. Я вот уже дяде скажу, как придет». Девочка взялась за работу. На щеках ее показались слезы, и все ее смуглое загорелое личико приняло самое печальное выражение. «Все ребятишки играют. Я одна все сиди, да работай», — заговорила она плаксивым голосом. «Глупа ты, Аленушка, вот что», — отозвалась старуха более ласковым голосом. «Ты бы то подумала. Нет у тебя ни отца, ни матери. Живешь ты у дяди. Он нас с тобой, старого да малого, кормит, поет. Без него нам бы с тобой побираться надо идти, Христовым именем жить. Да как же нам для него не работать, ему не угождать?» Слышала, он говорил вечер. «Надо на мельницу ехать, муку привезти, а мешок весь разлезся. Ну ты ему и шей новый. Лепешки из муки-то, чай будем пить есть, а? Я бы лучше не ела, только бы поиграть теперь», — проговорила девочка и подняла на старуху свои большие темные глаза таким умоляющим выражением, что та не устояла. «Не ела, как же, знаем мы тебя», — сказала она. «Ну да уж, ладно, что с тобой делать? Давай я, может, дошью. Еще видят кое-как глаза. Пойди поиграй». Девочка бросила работу на лавку, быстро подскочила к старухе, кинулась ей на шею, крепко жала ее своими худенькими ручками, нежно поцеловала сморщенную щеку, и прежде чем та успела сказать еще хоть слово, исчезла из избы. Старуха, полурассерженная, полудовольная ласковостью ребенка, уселась у окна на место внучки и принялась за ее брошенную работу. Между тем звонкий голос Аленушки уже раздавался на берегу реки в толпе других детей. Выбежав из темной избы и присоединившись к своим товарищам, девочка точно совсем переродилась. Она откинула назад темные волосы, беспорядочными прядями падавшие на ее лоб. Глаза ее заблистали и засверкали детской веселостью. Губки, сжимавшиеся и вытягивающиеся так печально и даже сердито, теперь весело улыбались. Всякий, взглянув на нее в ту минуту, как она стояла на берегу реки, придумывая вместе с другими детьми, какую затеять игру, назвал бы ее очень красивою и очень счастливою девочкою. И в эту минуту она действительно была очень счастлива. С беззаботностью детства забыла она все свои горести и собиралась от души веселиться. Ее нисколько не тревожило, что ноги ее были босы, что ее коротенький холстинный сарафан был покрыт очень некрасивыми заплатами, что рубашка ее не отличалась ни тонкостью, ни чистотой. Что за беда? Подруги ее были одеты немногим лучше. Да она, по правде сказать, на одежду никогда и не смотрела, только бы побегать да поиграть. «Давайте играть в волки», — предложил один высокий белокурый мальчуган. «Я буду волком. Федя пусть будет пастухом, а кто-нибудь собаками, а другие коровами». «Нет, лучше я буду волком», — сказала Алёнушка. «Я хочу быть собакой», — закричала одна девочка. «Нет, я», — заспорила другая. «И я также», — закричало еще несколько голосов. «Я не хочу быть пастухом», — заворчал Федя. «Чем спорить?» — предложила одна из старших девочек. «Давайте лучше бросать камешки в реку. Чей дальше, тот волк. Чей после него, тот собака. А чей всех ближе, тот пастух». Умный совет был принят, и скоро роли разделились. Нашей Алёнушке страх, как хотелось попасть в волки, но именно от того-то она слишком поторопилась и не попала даже в собаки. Пастухом пришлось быть Феде, толстенькому 5-летнему карапузу, который был совсем плох для бегания и которому потому всегда назначали самое легкое дело. Волком сделался именно тот мальчик, который предложил игру. Он был очень ловок, силен, и убежать от него стаду было дело нелегкое. Действительно, не прошло и 10 минут, как все стадо было им переловлено и загнано в кусты, и даже собака отправлена туда же. Один только пастушок печально сидел на камушке, изображавшем его дом. Да, Алёнушка не давалась в руки хищника. Пока он преследовал других, она держалась в стороне, а теперь, когда увидела, что осталась одна, употребляла всю свою силу и ловкость, чтобы не поддаться ему. Она знала, что на открытом месте ей не спастись от своего противника, который был на целую голову выше ее, и поэтому пользовалась каждым кусточком, чтобы спрятаться от него, и смущала его неожиданными поворотами из стороны в сторону. Сеня, так звали волка, загнал, наконец, ловкую козочку. Алёнушка была слишком прытка, чтобы представлять неуклюжую корову, на самый берег реки, где ей нельзя было бежать иначе, как в прямом направлении. Теперь победа должна была остаться за ним. С каждым шагом он более и более приближался к своей жертве. Алёнушка чувствовала опасность, уже готова была поддаться. Вдруг смотрит, на том месте, где прежде через речку проходил мост, лежит дощечка, опираясь одним концом на берег, другим на камень посередине реки. Недолго думая, смелая девочка вбежала на эту дощечку и весело покачивалась на ней. Между тем, как ее преследователь в изумлении остановился на берегу. Дощечка была узенькая, а главное — полугнилая, так что он не решался ступить на нее. Алёнушка же громко хохотала, раскачиваясь над водой. Дети до того занялись своей игрой, что не заметили приближения посторонних. А между тем, на берегу реки, недалеко от дощечки, на которой стояла Алёнушка, сидела уже несколько минут молодая, изящно одетая дама с маленькой, не менее изящно одетой девочкой. Они, должно быть, возвращались с прогулки, и девочка засмотрелась на игру детей. Когда Алёнушка вскочила на доску, она даже вскрикнула от удовольствия, что та спаслась от волка. Дама, до тех пор рассеянно глядевшая по сторонам, обернулась посмотреть, что так заинтересовало ее дочь, и с любопытством, и даже с каким-то изумлением устремила глаза на Алёнушку. Действительно, на девочку можно было заглядеться в эту минуту. Заходящее солнце обливало ее своими золотистыми лучами, и это несколько фантастическое освещение придавало необыкновенную красоту ее и без того хорошенькому личику. Ветер развивал ее каштановые волосы. Смуглые щечки ее разгорелись от продолжительного бега. Пунцовые губки ее весело улыбались, выказывая крошечные белые зубки. Глаза ее блестели и искрились, как две звездочки на небе. Даже старенький коротенький сарафан не портил ее. Он также развивался по воле ветра и не закрывал нисколько голеньких ножек. Правда, довольно грубых и красненьких, но таких маленьких и таких красиво выточенных, что всякий невольно назвал бы миленькими. Случись поблизости живописец, он, наверное, тотчас бы затеял срисовать портрет маленькой деревенской красавицы. Впрочем, если бы он был при этом и человек добрый, Он прежде всего постарался бы снять неосторожную девочку с хрупкой доски, на которой жизнь ее подвергалась опасности. Надо бы надумать, что дама, любовавшаяся на Алёнушку, не принадлежала к числу таких добрых людей. Она глядела на девочку, как на хорошенькую картинку, и ей в голову не приходила мысль, что это живой ребенок, который каждую минуту может слететь в воду и дорого поплатиться за свою шалость. Между тем товарищи Алёнушки, мало обращавшие внимание на красоту, соскучились ждать и смотреть, как Алёнушка покачивается на своей дощечке, а бедный волк ходит по берегу, не зная, на что решиться, и объявили игру конченной, с тем, что следующая Алёнушка может быть волком, а в этот раз она не поймана. Алёнушка сбежала на твердую землю, и все дети с веселым криком отправились на лужок, где должна была пастись новая стада. «Ну, пойдем теперь домой, Лида», — сказала дама своей дочери. «Становится сыро, ты так легко одета, мой ангел». «Мама», — заговорила Лида, вставая с места, чтобы следовать за матерью, «как весело играют эти деревенские дети. Мне бы очень хотелось побегать с ними». «Фи, дружок, как можно? Ты видишь, какие они все грязные, дурно одетые, как они кричат, хохочут, хватают друг друга. Подожди, вот осенью вернемся в Петербург. Ты опять будешь играть в летнем саду со своими подругами. Ведь они же лучше этих ребятишек, не правда ли?» «Да, конечно», — нехотя согласилась Лида. «А мама? Ведь хорошенькая девочка стояла на мостике, правда?» «Да, очень необыкновенно хорошенькая. Даже удивительно, как явилась такая красавица среди всей этой грязи и бедности. Надо непременно узнать, чья она. А теперь пойдем поскорее, моя радость. Я так боюсь за тебя в этой сырости». Они прибавили шагу и вскоре пошли к калитке сада, из-за деревьев которого виднелся большой барский дом, где на балконе их уже давно ожидал чай с густыми деревенскими сливками и разными вкусными булочками. Между тем, грязные деревенские ребятишки продолжали свою веселую игру, хотя солнышко уже село, и сырой, довольно холодный туман спустился на реку и ее берега. Но вот на улицу стали выходить из изб матери играющих, и кто ласково, кто ворчливо, звали детей домой. Все взрослые уже вернулись с работ. Надобно было поскорее ужинать, да и ложиться спать, чтобы завтра опять встать с восходом солнца и опять приниматься за тяжелую летнюю работу. Алёнушку никто не звал, и она осталась на улице, пока не разошлись все остальные, и голод не напомнил ей, что ее дома ждет ужин, хотя скудный. Оживленная игрой, веселая и беззаботная, вбежала она в свою избу, где за столом уже сидел ее дядя, ожидая ужина, который подавала бабушка. «Опять ты целый день шаталась, мерзкая девчонка», — закричал дядя на входившую девочку. «Я с ребятами играла. Меня бабушка пустила», — проговорила испуганным голосом Алёнушка, и вся веселость ее вмиг исчезла.
«Бабушка, бабушка балует тебя. Вот что, за тебя надо мне самому приняться. Вот сломлю хороший пруд да отстегаю тебя. Так забудешь у меня бегать. Живо научишься работать».
Крупные слезы покатились из глаз Алёнушки. Она закрыла лицо рукавом рубашки и молча ушла в угол, за дверь. Она чувствовала, что не виновата, что играла не больше других детей, но знала, что дядя строг, что под сердитую руку он готов не только разбронить, но даже избить за какое-нибудь невпопад сказанное слово. Бабушке жаль стало обиженную девочку. «Полна пахомушка», — обратилась она к сыну. «Чего ты напустился на ребенка? Ты заказал ей сшить тебе мешок. Ну вон, она сшила. Видишь, славный какой. А что поиграла она маленько с ребятками, так это не беда. Ведь не величка она еще. Подожди, подрастет. Будет нам работницей хорошей. Будет, жди. А пока корми да пои ее. А может, еще и толку с нее никакого не выйдет. Ну, чего морду воротишь? Невелика важность, что дядя прикрикнул. Без этого с вами девками нельзя. Иди, знай, сюда жри. На это ты мастерица».
«Иди, Алёнушка, матушка», — приголубила бабушка все еще плакавшую девочку. «Иди, родименька. А то дядя больше осерчает. Иди покушай киселька, ты ведь любишь». Алёнушка вышла из своего уголка печально, заплаканными глазами, едва сдерживая рыдания, чтобы не рассердить дядю, села за стол. На ужин бабушка подала гороховый кисель, любимое кушанье девочки, и вид его несколько рассеял ее печаль, тем более, что и дядя стал к ней поласковее. Он даже поменялся с ней ложками, дал ей свою новенькую расписную, а сам стал есть старый, сломанный. Все ели молча. Уже к самому концу ужина дядя заговорил. «Вот, Аленка, девка ты большая, работать не любишь, дома не сидишь, а хоть бы шаталась-то с толком. Вон у Михея кузнеца, сынишка меньше тебя будет. А какой шустрый мальчишка!» Узнал, что в село приехали господа, пошел в лес, насбирал земляники, снес им. А они-то ему за маленький кузовок, да серебряный гривенник дали. Чтоб это к тебе сходить по ягоду, все гривенничек другой принесла бы в дом. «И взаправду, Ленушка», — подхватила бабушка, — «что так-то мотаться? Сходила бы господам, так они бы тебе, может, еще и старенькое платьишко какое подарили. Они, говорят, добрые». Глаза Аленушки опять весело заблистали. «Хорошо, баба, я завтра же, чем свет, пойду по ягоду. Там в лесу, что за полем, такая куча земляники. Мы на медне с девками уже ели-ели ее, все не могли съесть».
«Да ты иди не есть, а собирай для господ. Да за кузовок-то смотри, меньше гривенника не бери», — прикрикнул дядя.
Аленушка и на то была согласна. Идти рано утром в лес за ягодами было для нее немалым удовольствием. Часто убегала она туда потихоньку, пока бабушка не засадится работу. Или дядя не даст какого-нибудь поручения. А тут еще сами посылают. Значит, можно идти безо всякого страха. Продажа ягод господам представлялась ей также довольно веселой вещью. Не раз, проходя мимо длинного забора господского сада, она поглядывала туда через решетку. И ей очень хотелось погулять по хорошеньким аллеям, усыпанным желтеньким песочком, и посмотреть, как люди живут в этом большом красивом доме с белыми, выштукатуренными стенами и зелеными ставнями. Конечно, идти туда одной ей было страшно, но она позовет с собой свою подругу, Таню. Та уже большая, ей 12 лет. И притом она не боится никого на свете, с ней нигде не страшно. С этими веселыми мыслями Аленушка крепко заснула на своей далеко не роскошной постельке, состоявшей из кучки сена, припасенной для нее доброй бабушкой в углу за печкой. На другое утро, прежде чем первые лучи солнца показались из-за горизонта, дядя Пахом уже встал, чтобы ехать на мельницу за мукой. Аленушка слышала, как вставал ее дядя, как он несколько раз то выходил из избы, то опять возвращался в нее, снаряжаясь в путь, но она лежала смирехонько, боясь, что дядя, пожалуй, передумает посылать ее за ягодами и опять даст ей какую-нибудь скучную работу. Только услышав на дворе понукание дяди, а затем шум отъезжавшей телеги, она вскочила с постели, набросила на себя сарафан и подбежала к бабушке с просьбой дать ей кузовок для ягод. «Ах ты, глупая девка, как посмотрю я на тебя!» — проговорила бабушка. «Ну чего обрадовалась? Еще глаза не продрала порядком, а уж бежать. Ты сперва умойся, да лоб перекрести, да надень рубашку почище. Да тогда об кузовке хлопочи». Аленушка торопливо исполнила все, что приказывала старушка. И минут через 10 уже весело бежала на противоположный конец деревни к домику, где жила Таня. Отец и мать Тани ушли на работу, оставив ее дома смотреть за 7-летним братишкой и заготовалою сестренкой. Таня рассудила, что 7-летний мальчик может быть отличной нянькой для маленького ребенка, и потому заперла обеих детей в избе, строго наказав им никуда не выходить до ее возвращения, и с радостью побежала в лес вместе с маленькой подругой. Утро было ясное, свежее, только что взошедшее солнце не жгло, а как-то ласково прикрывало своими лучами. На всех лугах и полях блестели алмазами тысячи капель красы. Речка серебристой ленточкой струилась между зелеными берегами, блестя на солнышке и отражая безоблачное небо. Птички безумолку пели и щебетали в кустах. Все казалось таким веселым, таким праздничным. Но едва ли не веселее всех были две подруги, шедшие с кузовками в руках, за ягодами в лес. Они то пускались бежать наперегонки по дороге, то перепрыгивали через канавы и разные камни, то, взявшись за руки, шли тихонько, безумолку болтая о разных разностях. В лесу оказалось действительно столько ягод, как говорила Аленушка. Девочки без труда наполнили свои кузовки, да и сами вдоволь налакомились. Они захватили из дому по куску черного хлеба и теперь с большим аппетитом поели его вместе со спелой, сочной земляникой. Солнце стояло уже довольно высоко, когда они решились наконец выйти из лесу и отправиться к господам. Сердце Аленушки немного билось, когда Таня смело рукой отворила калитку барского сада,